Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте! С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорим об удивительной эпохе просвещения и просветительства в России. Слушайте продолжение.
Это феномен просвещенного абсолютизма.
Да, сейчас.
О нем надо сказать два слова. То есть, что такое просвещенный абсолютизм? Это вот еще один из таких ядовитых миксов 18 века.
Угу.
Знаете, вот у Гюго в его романе «93 год», посвященном Великой Французской революции, посвященном, кстати, поразительный писатель и поразительный роман. Знаете, отец Георгий Чистяков, замечательный наш вот отечественный философ и богослов, я просто обожаю этого автора, у него есть очень интересная статья про Виктора Гюго. Вообще, я хочу вам сказать, я просто, когда-нибудь мы, может быть, доберемся вот и до этой темы, а мы когда-нибудь до нее доберемся, но в России было в конце 20 века, подчеркиваю, на излете советской эпохи, несколько мыслителей, которые являются, я просто убежден в этом, ну, светочами настоящими русской православной мысли, вот они до сих пор в этом качестве не осмыслены, между прочим. Так вот, один из них — отец Георгий Чистяков, и вот его статьи о мировой культуре я рекомендую любому заинтересованному человеку. И вот у него была одна статья про Виктора Гюго, где он написал, говорит, Виктор Гюго, которого одно время даже считали безрелигиозным писателем, на самом деле он самый христианский писатель Европы, но он просто идет к Богу такими путями, которыми до него никто не ходил.
Да.
Вот. Это очень интересная тема. Так я к чему это вспомнил? И у него есть знаменитый эпизод, значит, ну, дело в том, что кто читал роман, тот помнит. Там два насмерть схлестнувшихся мира, вот эта революция и контрреволюция, и происходит их парадоксальный вот какой-то контакт на судьбе трех детей.
Да.
Проблематика для Достоевского, понимаете? И вот французский революционный генерал Годен, он жертвует собой, просто идет на гильотину, чтобы, ну, выдержать мораль, вот это то, о чем мы говорили,
да.
Выдержать моральную планку. Но, грубо, он отпускает своего врага.
Чтобы выдержать гомо сапиенс,
да,
понимаете?
Да, и не только гомо сапиенс, а еще и выдержать, как там пишут высший абсолют.
Высший абсолют, да.
Потому что враг пожертвовал собой, чтобы спасти детей, он не может принять жертву этого врага, его собираются положить на гильотину, он отпускает этого врага и вместо него идет на гильотину.
Да,
это вот как угодно, понимаете? И вот... Причем он не обвиняет своих палачей, а палачом по сюжету является его учитель, который бывший священник, который догматически служит революции. И этот генерал Гавен, он не обвиняет своего учителя, он прекрасно говорит, я понимаю, что по законам военного времени я совершил преступление, то есть все нормально. И он говорит, самая главная мысль, нам, говорит, пришлось, говорит, строить новое из старого материала. Из-за этого, говорит, вот этот необычайный год, в котором мы живем, где вот все спеклось воедино. Так вот это может относиться ко всему XVIII веку, и вот сама формулировка «просвещенный абсолютизм» — это вот точно такое же, как бы вот, знаете, вот соединение какое-то химерическое, но тем не менее, в чем была как бы живительность этой химеры? Она позволяла, как у Мандельштама, и своей кровью склеить двух столетий позвонки, соединить эпоху. То есть что такое просвещенный абсолютизм? Я говорю, этот путь вообще показала Европе Пруссия в лице едва ли не самого выдающегося правителя своего времени, это Фридрих Великий. Вот, кстати, мы потом о нем как-то поговорим, потому что он к России будет иметь самое прямое отношение. Вот, но от себя добавлю, что характеристики Фридриха Великого крайне противоречивые. Его называют великим реформатором, его называют деспотом. Самое интересное, что и то, и другое справедливо. Там его называют, знаете, его при жизни называли скверный сосед, потому что он циник был. Вот он говорил, нравится вам вражеская провинция, завоевывайте ее, историки скажут обязательно, что так оно и надо, понимаете, найдем способ оправдать. Вот, то есть и в то же время блестящий поэт, блестящий писатель, философ, композитор. Музыкант с Бахом переписывался, великий полководец, в десятку самых великих полководцев, уникальная личность совершенно. И вот он, да, знаменитый вариант с Фридрихом Великим, когда он ввел закон, вот эпоха просвещения во всей своей красе, он ввел закон о полной религиозной свободе, то есть кто живет в Пруссии, может выбирать церковь, в которой он будет молиться, по своим собственным представлениям. Это то, что сейчас называется закон о свободе совести.
Да.
Да. Вот, четко сформулировано. А дело в том, что в той же Германии ведь существовала 200 лет практика «чья власть, та и вера». То есть, если правитель лютеранин, то ты изволь тоже быть лютеранином или сваливать туда, где там другая вера. И вот его совершенно логично спросили, Ваше Величество, а вы-то сами, говорит, какой религии, то есть, под текст какой, вот, какой король возьмет веру, то надо держаться. Фридрих это учел, он сказал, на меня не смотрите, я вообще безбожник. Вот вы выбирайте, как хотите, на меня не обращайте на меня внимания, я вообще безбожник, вольтерьянец там и так далее. Вот, а вы, ребята, пожалуйста, понимаете? Вот, то есть он не дал загнать, так сказать, и купиться. Это, кстати, не надо думать, что он на самом деле безбожник, скорее всего, он просто очень грамотно потроллил, так сказать, всех своих. Ну, Фридрих Великий был велик во всем. Так вот, но ведь что такое просвещенный абсолютизм? То есть абсолютизм по определению – это абсолютная власть монарха.
Да, конечно.
Это пришло из Средневековья. В России это называется самодержавие.
Да.
Вот, кстати, от себя добавлю, на самом деле никакой абсолютной власти в этой системе нет, потому что монарха ограничивает традиция, монарха ограничивает силовые гамбиты, силовые комбинации, да. Там какие-то политические вещи. То есть варианта стопроцентной неограниченной власти даже у товарища Сталина
не было. То есть даже в этом случае можно сказать, абсолютная власть – это только вот, наверху.
Да, нет, я хочу сказать, что... Я говорю, даже товарищ Сталин, который имел вариант, ну, максимального сосредоточения власти в одних руках, но он как минимум, знаете, забегая вперед, потом скажу, это русская формулировка, неограниченная власть, ограниченное цареубийство, понимаете? Да. Сталин не ночевал двух ночей подряд в одной и той же спальне, потому что боялся. Его кокнут.
Да.
Вот, и этот страх ограничитель его власти.
Но вот. При всем при этом и вот это парадоксальный страх и боязнь перед этим культом.
Естественно.
Не только он боялся и вся страна боялась.
Да. Ну, об этом это не только применительно к Сталину, это даже применительно к Николаю Первому формулировка была на эту тему. Но дело в том, что ведь в чем различие, если как бы юридически власть монарха не ограничена в абсолютизме. В варианте эпохи просвещения, если принимается конституция, вот конституция будет ограничительной. Это как раз то, на чем декабристы будут против Николая Первого. Mm-hmm. Это знаменитый разговор Николая Первого с Николаем Бестужевым, когда он, Николай, сказал, говорит, вы понимаете, я ведь могу вас казнить, могу вас помиловать, я государь. На что Бестужев ответил, вот именно из-за этого мы на Сенатскую и вышли. Что вы можете и то, и можете другое. А мы хотели, чтобы был четкий юридический ограничитель. Николай сказал, злодей, там, понимаете, и так далее. Это вот классическая развилка. Но что такое просвещенный вариант абсолютизма? Конституции еще формально нет. То есть юридически монарх полноправен, но монарх сам себя ограничивает. Как будто бы эта конституция есть.
Да.
Ее пока нет, но он ограничивает сам себя, свое правление через вот эту систему взглядов просвещения.
Да.
Вот это вариант, ну, я, чтобы не было все так печально или как слишком серьезно, я вам расскажу знаменитый исторический анекдот.
А-а-а.
Вот это на уровне анекдота, но он имел под собой очень мощную основу. Это анекдот из серии про Фридриха Великого. Дело в том, что про него ходило множество вот таких полуфольклорных историй. И вот одна из историй следующая. Я просто показываю, что такое просвещенный абсолютизм. Значит, Фридрих в числе своих таких совершенно революционных законов издал указ о неприкосновенности частной собственности.
Mm-hmm.
Кстати, указ, который потом будет зафиксирован во всех конституциях, в кодексе Наполеона, то есть это фундаментальная такая экономическая мера, на которой стоит европейская свобода.
Mm-hmm.
То, о чем у нас Столыпин писал,
да,
то,
да.
Что... Свобода будет тогда, когда будет экономическая основа свободы.
Да.
Так вот, экономическая основа свободы, кстати, то, что разводит Европу с Востоком. Вот Османская империя, там великие моголы, все отмечали, там имущество ничем не гарантировано. Mm-hmm. Может всегда прийти государев человек и все изъять.
Все забрать.
Да, в Европе, вот начиная с Фридриха Великого, как минимум, нет. Так вот, и вот согласно этому анекдоту, он издал этот указ. А через некоторое время он из своего дворца в Потсдаме увидел, что на горизонте появилась ветряная мельница.
Так.
Ну, какой-то мельник вот поставил.
Ну,
король подумал, говорит, что-то, говорит, мне немножко это визуально не нравится, там, чисто эстетически.
Да.
Ну, сел на коня, поехал к мельнику, выпили по кружке пива. Вот, а к Фридриху отношение было в Пруссии такое, знаете, народный король,
ага.
Абсолютно, ему платили вот за эти законы, так сказать, таким всеобщим, таким вообще, таким, знаете, вот такой редкий очень статус, знаете, вот такого народного монарха.
Народного
монарха.
Такой, да, свой в доску.
Да, свой в доску, старый фриц, как его называли. Вот и в армии то же самое было, армия на жесточайшей дисциплине, на палках, а все равно Фридриха боготворили. Вот. И он говорит, слушай, говорит, вот твоя вертушка, говорит, мне, говорит, немножко портит вид, может, ты ее сдвинешь куда-нибудь в сторону. Мельник говорит, ваше величество, ну зачем же я буду двигать мельницу, вы же издали указ о неприкосновенности собственности. Он говорит, ну я же, говорит, король, черт возьми, там,
да,
и так
я
далее.
Я издал, я
да,
и не, да.
Нет.
Нет?
А вот дальше самое интересное. Вот в другую эпоху бы сказал, я издал, я заберу. А
да.
Фридрих сказал, пойдем, говорит, судиться.
А-а-а.
Они пошли судиться, и король проиграл судебный процесс.
Так.
Мельница осталась на месте. Я почему-то подозреваю, что Фридрих, если эта история реальная, то он специально затеял всю эту историю с судом, чтобы показать всем, что это всерьез. Что не
что
будет.
Кто бы ты ни был,
да.
Если закон, то ему подвластны все.
Да. Вот. Хотя конституции нет, понимаете, указ подписан, теоретически король может взять его обратно.
Mm.
Вот. Но он не возьмет. Понимаете, вот Фридрих конкретно не возьмет. Кстати, ведь когда Фридрих это начал делать в Пруссии, почему его назвали скверным соседом? Все монархи Европы восприняли это как чудовищное покушение на основы, понимаете? Это я, так знаете, я сейчас, конечно, всякое сравнение хромает, но это Чацкий на балу у Фамусовых, понимаете? И ведь на него два раза войной ходили всей Европой. Ну вот, Семилетняя война, кстати, и Россия поучаствовала, по-идиотски совершенно поучаствовала, тоже на стороне против Фридриха. Пруссия отбилась. Пруссия отбилась, отплевалась, отстояла этот статус. В следующем поколении, что интересно, все монархии будут подражать Фридриху. Иосиф II в Священной Римской империи, там Густав III в Швеции, датские короли там. А наш вариант Екатерина II. Вот просвещенный абсолютизм, и вот здесь, как раз возвращаясь к России, мы к феномену Екатерины II еще неоднократно вернемся. Да, да. Но я скажу, вот здесь трагически противоречивый момент, потому что вы уже поставили проблему ужаса крепостного права.
Да.
Как вы знаете, вот здесь парадоксальный параллель с Соединенными Штатами Америки, потому что самая радикальная конституция, самые радикальные документы просвещения, вообще по радикализму, вот французские декларации и вот это вот блок американских, причем это ведь не декларации частных лиц, обращая внимание, а это государственный документ,
да.
Декларация независимости и потом американская конституция.
Кстати, а к тому моменту уже Америке сколько?
Как государство, смотрите,
как государство, да.
Декларация независимости была провозглашена в 1776 году, на второй год революции.
Mm-hmm.
В 83-м независимость США была признана, а конституцию написали Александр Гамильтон, Джон Джей и Джордж Мэдисон в начале 19 века. То есть практически лет через 15-18-20 после старта. Ну, совсем молодое государство.
Да.
Такое, знаете, как ваша подросток-страна, как у Маяковского, понимаете? Так вот, такой новорожденный мир, понимаете? И маленькая деталька, они ведь ни разу конституцию не переписывали. Вот у нас, например, в советские годы сколько раз Конституция переписывалась, у них вот по этому тексту они и живут.
Ну, что-то добавлялось.
Да, поправки, знаменитые поправки, их там где-то около 30. Первые 6 поправок известно, кстати, знаменитая Биль о правах. То есть, о чем были первые 6 поправок? Конкретизация идей прав человека. Понимаете? И почему я об этом говорю? И рабство негров. Вот это ядовитая американская вилка, понимаете, причем более того, самый потрясающий вариант, ведь мы знаем, что первые 6 президентов США известны, ну вот первые 6 это Джордж Вашингтон, Генри Адамс старший, то есть Джон Адамс старший, Томас Джефферсон, Джордж Мэдисон, Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс младший. Вот шестерка первых президентов, плюс Бенджамин Франклин, великий дипломат, и не ставший президентом из-за того, что погиб на дуэли во время предвыборной кампании, автор Конституции Александр Гамильтон. Вот эта восьмерка, они известны под именами отцы-основатели. Вот, то есть люди, которые без всяких кавычек создали величайшую демократию. Более того, Наполеон потом в свое время говорил, что Вашингтон гораздо выше меня. Почему? Вашингтону предложили корону, а он от нее отказался. Вашингтон мог совершенно реально стать королем.
Королем.
А он отказался.
Отказался.
Вот. Наполеон говорил, никто на свете не способен на такой поступок, включая меня. Я не отказался. А он отказался. Это, говорит, высший абсолют.
Да.
И они все имели рабов. Потому что они все восьмеро были южане. Из штата Вирджиния. Понимаете? Ну, первый северный президент, первый янки, это 7-й президент Эндрю Джексон по прозвищу Крепкий Орешек. Вот он с севера. А первые 6 президентов, вирджинцы, кстати, Вирджиния заслуженно гордится этой шестеркой, но это районы, где существовало рабство.
Рабство.
Понимаете, вот эта вилка, кстати, в Америке эта вилка взорвется гражданской войной. Впоследствии, вот тоже, к примеру, понимаете.
Вот аналогия, да, то есть.
Да, вот Америка не сумела разрулить реформистский.
Да.
Вот Бразилия.
У нас все-таки это произошло менее таким кровавым.
Другое дело, что, кстати, и у нас это произошло в те же самые годы,
да,
что в Америке.
Да.
Другое дело, что мы об этом потом будем говорить, Романовы лишние лет 50 потеряли. с отменой крепостного права, и эти 50 лет затянутых взорвутся в 17-м году. Это будет. Вот. Но важно, что, ведь в чем вот это трагическое противоречие, что сами не только сосуществование величайших, так сказать, завоеваний свобод и совершенно омерзительного такого архаического института, но как у них, так и у нас, понимаете. Но самое скверное еще в том, и самое трагичное, что сами деятели американского и российского просвещения, ситуация немыслимая, кстати, во Франции или в Англии, они с этим мирились. Вот я вам приведу один феномен, самый оглушительный. Вот при Екатерине II, мы еще потом неоднократно к этому факту вернемся, была вот такая знаменитая и очень типичная для практики просвещенного абсолютизма попытка созвать уложенную комиссию при Екатерине. Ну, формально, то есть прагматически, для того, чтобы выработать свод законов.
Да-да.
Россия, забегая вперед, скажу, умудрилась прожить 200 лет по соборному уложению Алексея Михайловича.
Да.
До деятельности Спиранского. Но это все равно, что мы сейчас бы с вами, я не знаю, ужили бы по законам, которые существовали во времена крепостного права, понимаете? Это немыслимо. Фактически жила страна, жила в правовом беспределе. Вот. Но на самом деле у Екатерины замах-то был гораздо более серьезный, созвать фактически земский собор или съезд народных депутатов, как хотите называйте, и на нем провести демократическим путем. Екатерина II, европейская девушка, понимаете, так сказать, она же Августа Софья Фредерика Анхальт-Цербская. Так вот, она европейская девушка, и она эпоху просвещения знала не понаслышке. Она приехала из страны с хорошо сложившейся культурой просвещения. И надо ей отдать должное, она хотя бы в первую половину своего царствования героически это продвигала. Потом российская трясина ее засосала немножко. Но первые, она 34 года на троне, где-то первые лет 20, она это действительно просто героически, рискуя собой, это продвигала. И вот мы к этому еще вернемся. И вот эта попытка созвать вот этот съезд народных депутатов, и у нее была идея на этом съезде провести отмену крепостного права. То есть ее ожидало страшное разочарование. Съезд отказался обсуждать эту тематику. То есть, понимаете, вот в 19 веке будет наоборот, общество созреет, царская династия тормозить будет. А здесь был обратный случай. Государыня готова, общества нет.
Нет.
Понимаете? Такое тоже бывает. Вот это уже драматический микс, понимаете, которая, кстати, вот здесь догоняющая модернизация оборачивается, как говорится, своей азиатской рожей, как у этого самого.
На сегодня время наших разговоров близится к завершению, но продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об удивительной эпохе просвещения и просветительства в России. Всего вам хорошего! Разговоры об искусстве.